Специальный проект «Радио Спутник». Донбасс и фейки. Вряд ли есть еще два слова в политическом пространстве, которые так часто сходятся в одном предложении. Политики щеголяют этими словами налево и направо, не задумываясь, уверены ли они в смысле этих слов. Некоторые фейки уже давно стали основой для других фейков, предположений, неточностей или откровенной лжи. Распознать, что и как есть на самом деле, могут только люди, которые сами там работают и которые все видели своими глазами. Это журналисты, освещающие жизнь и борьбу региона.
Говорят, бывает ложь во спасение. Говорят, бывает еще какая-то полезная ложь. Есть не так много областей в жизни, где ложь неприемлема вообще. Одна из них — это журналистика. Нет, я не говорю про специализированные комедийные издания, где сознательно, ради смеха придумываются новости по мотивам того, что происходит. Я говорю о ситуациях, когда вас пытаются заставить поверить в события, которым место именно на таких сатирических сайтах. Это главный вызов в работе журналиста. Что-то приукрасить или добавить, чтобы выглядело попривлекательнее, покрасивее. Это абсолютно недопустимо, особенно если работаешь в таком сложном регионе, как Донбасс. Мы продолжаем вспоминать самые распространенные и популярные мифы и фейки, которые сложились относительно ситуации на юго-востоке Украины. Вместе с журналистами, которые работали на Донбассе, которые продолжают работу в регионе, «Радио Спутник» рассказывает о ситуациях, которые многие воспринимают как данность, как то, о чем даже спорить не следует, а на деле все, мягко говоря, не так. Наверное, самый часто повторяемый фейк, миф, ложь – это то, что на Украине воспринимают исключительно политико-дипломатический путь решения вопроса. Наивно даже предполагать, что это правда, учитывая сводки из Донбасса, которые приходят ежедневно. И тем не менее, об этом Киев повторяет едва ли не каждый день. Вот, например, об этом говорит вице-премьер Алексей Резников, говорит в популярной телевизионной программе, которую услышат многие.
Что касается того, возможно ли это в Украине, нет, невозможно. Во-первых, Украина не имеет ни одного плана насильного освобождения тех территорий, потому что мы всюду заявляем о политико-дипломатическом пути. Для этого есть общественный формат и консультационная площадка в Минске. Говорить о том, что мы сегодня в Украине боимся Сребреницы, мы ее не боимся. Мы не можем такого себе допустить. Только политико-дипломатический процесс.
Ну, кто-то скажет, что политик обязан уметь врать. Без лжи политика не будет политикой, но не так же откровенно. Это, наверное, самый смешной тезис, в который не верят уже даже те, кто его произносит, но его продолжают произносить. Ах да, я так и не сказал, в чем его абсурдность. Но обстрелы мирного населения и населенных пунктов продолжаются. Периоды затишья бывают, но быстро заканчиваются. Секретарь правления Союза писателей России Алексей Полубота отмечает, что последствия такого политико-дипломатического пути заметны совсем близко к центру Донецка. Это само по себе установило определенные принципы поведения в некоторых населенных пунктах.
Сейчас, конечно, чуть-чуть потише стало, но все равно вот мы были в Горловке, слышали в центре города разрывы, обстрелы украинской армии. Потом даже достаточно вот отъехать на 10 минут от центра Донецка и увидеть, как там живут люди. То есть по вечерам стараются не включать свет, то есть затемняют окна. Таким образом боятся привлекать внимание с той стороны, со стороны ВСУ. Вообще война, конечно, то обостряется, то немножко там затихает, но все продолжается, как было 7 лет тоже.
Окей, может быть, кто-то что-то как-то неправильно понимает. Может, надо читать между строк? Возможно, надо полностью осилить контекст? Может, если вникнуть во всю ситуацию, то станет ясно, что это какое-то чудовищное стечение обстоятельств? Но ведь нет же. Если посмотреть, почитать, послушать заявления украинских властей на предмет наличия того, как привести ситуацию к миру, ничего понять не получится. Но не спешите расстраиваться. Возможно, это не по причине вашей неготовности принять ситуацию. Возможно, потому что ничего этого нет. Кирилл Романовский, специальный корреспондент ФАН, предлагает посмотреть на ситуацию шире.
Для того, чтобы политико-дипломатическое решение в рамках какого бы то ни было пути начало работать, для этого нужно прорабатывать со своей стороны какую-то достаточно серьезную и достаточно широкую дипломатическую версию дальнейшего развития сосуществования ДНР и ЛНР с Украиной. И я по периодическому наблюдению в реализации разнообразных политзапросов самой Украины, я не вижу вообще никаких предлагаемых стороны Украины действительных программ, которые могли бы привести к миру.
Говорят-то действительно многое. Какие-то даже документы подписывают. Об уверенности идти на переговоры тоже частенько упоминают. Парадоксальности ситуации прибавляет тот факт, что те же люди, ну хорошо, не те же, но из тех же ведомств и организаций, на киевскую аудиторию говорят ровным счетом обратное, желая подчеркнуть свое доминирование и тот факт, что уже вот-вот и вся ситуация разрешится победно. Военкор и корреспондент издания Украина.ру Роман Гнатюк обращает внимание на это несоответствие.
Да, говорили, что мы готовы на любые шаги, сугубо дипломатия и так далее. Но пока дипломатия Украины выражается ввиду крупнокалиберных подарков, и, скажем так, это не выглядит как готовность идти на переговоры, потому что и ударные дроны, и украинская пропаганда, которая постоянно звучит именно с призывами, что высшее оружие мы их разбомбим, но дипломатия там и не пахнет.
Я не буду никого призывать отвечать за свои слова, вести себя по-пацански, по-мужски. Ожидать, что за словами последуют действия, не можешь обеспечить политики и дипломатии. Ну, признай и скажи, как есть. Но, видимо, в некоторых случаях действительно мир — это война, а незнание — это сила. Чтобы противостоять этой силе, силе, которую таит в себе незнание, обратимся к еще одной истории, которую выдают заявь, а на делу толку в ней никакого. Речь о высказываниях киевских властей, в которых предлагается встреча с российским лидером на любом уровне, в любом месте. Собственно, почему сразу властей? Давайте послушаем самого Владимира Зеленского.
Господин Путин, я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.
Тут тоже говорить, наверное, особо нечего, потому что пусть в ином формате, но переговоры-то проводятся. Несмотря ни на какие сложности, контакты все равно остаются, но в таких ситуациях главное – это результат, а результата нет. Поэтому, наверное, так охотно и спекулирует президент Украины на тему того, где именно можно было бы провести встречу. Об опыте таких встреч напоминает Роман Гнатюк.
Да, помню такое, но его и приглашали в Москву и предлагали, насколько я понимаю, встретиться на нейтральной территории, но последний раз президенты встречались на встрече Нормандской четверки, и это не принесло никаких плодов. То есть даже перемирие, которое, как ни крути, конечно, оказалось самым длительным, но, скорее всего, от того, что все устали.
Вообще, это, конечно, большое искусство создать такие условия, при которых ты можешь высказать любую инициативу, любое предложение, будучи уверенным, что твой коллега, оппонент или собеседник займет предсказуемую позицию. Это освобождает руки. Это позволяет потом обвинить другую сторону в нежелании идти навстречу, стелит соломку, на которую потом так удобно падать. Об одной из причин того, почему инициатива Зеленского исходно несостоятельна, рассуждает главный редактор портала сегодня.ру, военный обозреватель, главный редактор аналитической службы Донбасса Юрий Котенок.
Что касается встречи президента России и так называемого президента Украины Зеленского, я думаю, что вероятность этой встречи в настоящий момент чрезвычайно минимизирована. И вот эту дорожку себе перекрыл именно Зеленский, в частности, своими оглоецкими, охальными, русофобскими, человеконенавистническими заявлениями. Поэтому разговаривать с ним – это все равно, что разговаривать с балаганным шутом. Ну а самое главное, что чтобы не подписал Зеленский, да, во встрече с Путиным, с кем бы то ни было, эта подпись не стоит выеденного яйца.
Для того, чтобы это получилось, чтобы состоялся конструктивный диалог, нужно что-то принципиально менять в своей позиции. И менять в первую очередь Киеву, который, по идее, является главной заинтересованной в разрешении ситуации стороной. Об этом говорит Кирилл Романовский.
Последние политические и социальные акты, которые были запущены на самой Украине с подачи нынешнего президента, свидетельствуют скорее о том, что никакого конструктивного диалога со стороны Украины на данный момент предпринято быть не может. То есть либо ему надо каким-то образом изменять и адаптировать свою риторику для того, чтобы разговор с Владимиром Путиным получился действительно диалогом о выходе из многолетнего кризиса. Для этого нужен либо другой президент, либо нынешнего президента Украины. Надо будет вести себя как-то по-другому.
А пока исходная диспозиция не меняется, дело никуда не сдвинется. Так что можно предлагать встречу и в Донбассе, и в Ватикане, можно предложить встречу на Марсе. Реальность все равно остается такова, что эта встреча столь же невозможна. А главное, она все так же безрезультативна. Кстати, а не слишком ли я утрирую? Неужто украинская сторона не планирует никаких шагов по восстановлению связи с Донбассом, по восстановлению самого Донбасса? На эту тему периодически тоже высказываются разные инициативы, одна из которых привлекла внимание своей не то наивностью, не то полнейшим отрывом от реальности. Да ладно, речь о том, что оказывается, украинские олигархи готовы вложиться в восстановление экономики региона, причем сделать это от чистого сердца и вот прямо сейчас. Вот что высказал Владимир Зеленский на встрече с бизнес-сообществом всего-то пару лет назад.
Я договорился с бизнесменами Виктором Пинчуком, Ренатом Ахметовым и Игорем Коломойским об их участии в финансировании проектов, направленных на восстановление Донбасса. Господин Пинчук будет заниматься проблемами социальной помощи всех военнослужащих. Ренат Ахметов будет вкладывать деньги в медицину и инвестировать в дороги, инфраструктуру Донбасса. Ну а господин Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса. Но он об этом еще не знает.
Даже не вникая в экономическую суть ситуации, можно приблизительно спрогнозировать дальнейшее развитие событий. При этом нельзя не обратить внимание на то, что определенную помощь определенные бизнесмены Донбассу оказывали. И, возможно, через вторые, третьи руки оказывать продолжают. Однако носит это, ну давайте будем честны, исключительно прагматический характер, о чем рассказывает Юрий Полубота.
Я в экономических вопросах не могу там говорить, но могу только сказать, что, конечно, тот же Ахметов, он что-то делает точечно, но в основном это все показуха. Насколько я могу вот судить, потому что говорят люди, потому что я вижу, конечно, никаких серьезных вложений он делать не будет до тех пор, пока не убедится, что от этого ему будет какая-то там выгода. Пока эти годы, начиная с 2014 года, когда он там гречку раздавал людям, это все такие пиар-акции локальные к серьезному восстановлению Донбасса, не имеющие никакого отношения.
Нет никакого сомнения, что опытные олигархи, финансисты, бизнесмены, называйте как хотите, ни на какой такой шаг не пойдут, если не будут понимать, что им самим что-то такое обратно надо бы получить. Без собственной выгоды на помощь стране прийти, конечно, можно, но, наверное, тут речь должна идти про какую-то другую страну, а не Украину, где ну слишком уж много противоборствующих сторон, кланов, интересантов, среди которых президент Украины будет далеко не самым авторитетным. Кристина Волкова рассказывает о том, что определенное доверие к кому-то из перечисленных все же есть. Но все упирается в то, что главная проблема – это отнюдь не недостаток финансирования.
Могу точно сказать, к Ахметову он относится нормально. Ему бы не стали верить в плане того, что он как-то может финансировать, там, помогать землям. Но в плане человека вот как бизнесмена к нему относились очень нормально. То есть его действия не осуждали, потому что известно, что он осуществлял поставку гуманитарной помощи на Донбасс. То есть, ну, подачки были в виде там какой-то помощи. Но жителям-то они говорили, что нам не это нужно, нам нужно, чтобы вы прекратили эти действия.
Ну и в завершении стоит сказать, что для самого Донбасса такие обещания, такие заверения звучат чуждо, потому что слишком уж многое изменилось. Обещание принести деньги в регион, инвестиции – это здорово, это правильно, но не на фоне всего того, что происходило последние 7 с лишним лет. За это время сам Донбасс стал другим. Об этом рассказывает спецкор информационного агентства «Евразия Дейли» Кристина Мельникова.
Говорить о том, что украинские олигархи будут участвовать в восстановлении Донбасса, странно, потому что просто люди себя не воспринимают общей частью единого политического поля с Украиной. Это люди, которые разделены от Украины уже огромной пропастью за более чем 7 лет войны, тысячи смертей. И все это какими-то подачками сшить вот так вот будет невозможно. Это сложно обсуждать, потому что это в принципе невозможно.
Мифотворчество и фейкология – штуки такие, что они продолжаются постоянно. Отделить одно от другого очень сложно, и нужен действительно профессиональный взгляд, чтобы легко в этом разбираться. Журналисты, работающие на Донбассе, в этом смысле, имеют максимально профессиональный взгляд. Но каждый, конечно же, волен выбирать свои информационные каналы. И верить он может кому угодно. Можно даже успокаивать себя, что если кажется, что слишком много и слишком часто врут, это не лгунов стало больше. Просто фейки стали чуть менее подготовленными. Радио «Спутник», Алексей Красильников.
Специальный проект «Радио «Спутник».